База, говорит ЛТ-8.
Раздался голос пилота, будто бы изменившийся за несколько секунд молчания.
Радар обнаружил цельнометаллическое экранирование. Прием.
Говорит база. ЛТ-8, переключите радарное изображение на телеэкран. Прием. Экран потемнел, погас. На мгновение заполнился белым сверканием, потом позеленел, мерцая миллиардами искр. Эта туча состоит из железа. Проговорил, или вернее выдохнул, кто-то за спиной у Рогана. «Езон!» — позвал астрогатор. «Езон, вы здесь?»
«Здесь!»
— физик-ядерщик выдвинулся вперед. «Могу я это подогреть?» Спокойно спросил астрогатор, показывая на экран. И все его поняли. Езон медлил с ответом. «Надо бы предупредить ЛТ-4, чтобы он максимально увеличил радиус поля. Не говорите глупости, Езон. С ним нет связи».
«До 4000 градусов. С некоторым риском».
«Спасибо. Блаар, дайте микрофон». «ЛТ-8. Говорит первый». «Направьте лазеры на тучу. Малая мощность. До Белиэрга в центре непрерывный огонь вдоль азимута».
«ЛТ-8 слушает. Непрерывный огонь до Белиэрга».
Немедленно отозвался голос пилота. Через секунду сверкнула вспышка, и центральная часть тучи, заполнившая низ экрана, изменила окраску. Сначала она как будто размазалась, потом побагровела и закипела. В ней возникло нечто вроде пылающей воронки, в которую падали, словно всасываясь, ближайшие слои тучи. Это движение внезапно прекратилось. Туча разомкнулась гигантским кольцом, в открывшемся окне возникли нагромождения скал, и только мелкая черная пыль, похожая на копоть, витала над ними.
«ЛТ-8, говорит первый. Снижайтесь на дистанцию максимальной эффективности огня».
Пилот повторил приказ. Туча, тревожно вибрирующим кольцом окружая разрыв, пыталась его заполнить. Но как только ее выдвигающиеся отростки охватывал жар пламени, втягивала их обратно. Это длилось уже несколько минут. Астрогатор не решался ударить по туче всей мощностью излучателя. Где-то в ее недрах находился ЛТ-4. Роган догадывался, на что рассчитывает Горпах. Он надеялся, что машина прорвется в очищенное пространство, но она все не появлялась. ЛТ-8 почти неподвижно висел над тучей, поражая ослепительными уколами лазеров клубящуюся кромку черного круга. Небо над ним было еще довольно светлым, но скалы внизу медленно тонули в приливе тьмы. Солнце заходило. Из тьмы, сгущавшейся у подножия гор, внезапно полыхнула зловещая вспышка. Грязновато-красное раскаленное облако, будто жерло вулкана, просвечивающее сквозь дым и пепел, колеблющимся саваном закрыло все поле зрения. Теперь видна была лишь сплошная тьма, в недрах которой кипело и клокотало пламя. «Это туча». Что бы она собой не представляла, ринулась в атаку на захваченную ею машину и сгорала в нестерпимом огне ее силовой защиты. Роган взглянул на астрогатора. Тот стоял, застыв как мертвец, и его неподвижное лицо озаряли зыбкие отблески зарева. Черное кипение и пылающий в его недрах по временам словно ветвящийся огненными кустами пожар заполняли центр экрана. Вдалеке виднелся высокий скалистый пик, весь в холодном багрянце последних закатных лучей, сейчас казавшихся невыразимо земными. Тем более невероятно было то, что творилось в недрах тучи. Роган ждал. Лицо астрогатора оставалось неподвижным. Но он должен был принять решение. Либо приказать верхней машине, чтобы она пошла на помощь той, первой, либо, оставив ЛТ-4 на волю судьбы, послать разведчика дальше, на северо-восток. И тут опять произошло нечто неожиданное. То ли пилот нижний, увязший в туче машины, потерял голову, то ли там случилась какая-то авария, но только в черном водовороте полыхнула вспышка, ослепительно сверкающая в центре. и туча длинными рваными полосами разлетелась во все стороны. Взрыв был таким мощным, что изображение на экране заколыхалось, вторя скачкам ЛТ-8 на ударной волне. Потом чернота вернулась, и кроме нее не было уже ничего. Астрогатор наклонился к радисту и сказал что-то так тихо, что его слова не дошли до Рогана. Но радист немедленно повторил их, почти крича.
«Готовь антипротоны. Полную мощность на тучу. Непрерывный огонь!»
Пилот повторил приказ. И сейчас же один из техников, следивший за боковым экраном, который показывал все, что делалось позади машины, закричал «Внимание! ЛТ-8! Вверх! Вверх! Вверх!» Из свободного ранее пространства на западе с ураганной быстротой летело крутящееся черное облако. Вначале оно было краем тучи, но вдруг оторвалось от нее и, влача за собой вытянувшиеся от стремительного бега отростки, круто двинулось вверх. Пилот, который заметил это на какую-то долю секунды раньше техника, рванулся по вертикали вверх, набирая высоту. Но туча догоняла его, выбрасывая в небо черные клубящиеся столбы. Пилот переносил огонь с одного столба на другой. Ближайший из них, получив лобовой удар, свернулся черным клубком, раздвоился, размазался. Внезапно все изображение начало вибрировать. В этот момент, когда часть тучи уже входила в поток радиоволн, нарушая связь машины с базой, пилот, по-видимому, впервые применил излучатель антиматерии. Казалось, вся атмосфера планеты превратилась в огненный океан от этого удара. Пурпурный свет заката исчез, будто его задули. В зигзагах помех еще мгновение мелькала туча, светлели и расплывались дымящиеся над ней столбы, а потом второй, еще более страшный взрыв разбросал яростные огнепады над хаосом скал, тонущим в клубах дыма и пара. Но это было последнее, что удалось увидеть. Через секунду изображение судорожно задергалось, пронизанное искрами разрядов, и исчезло. Только пустой белый экран горел в затемненной рубке, освещая смертельно бледные лица глядящих на него людей. Горпах велел радистам вызывать обе машины, а сам перешел с Роганом, Язоном и остальными в соседнюю навигационную кабину. «Что представляет собой, по-вашему, эта туча?» без всяких предисловий спросил он. «Она состоит из металлических частиц, нечто вроде взвеси с дистанционным управлением из единого центра», сказал Язон. «Гаарп и я того же мнения. Есть какие-нибудь предложения? Нет? Тем лучше. Который из суперкоптеров в лучшем состоянии, наш или тот с Кондора?» «Оба они исправны», — ответил главный инженер. «Но я лично предпочел бы наш». «Ладно. Роган, если я не ошибаюсь, вы хотели выйти из-под силового зонтика. Вам предоставляется подходящий случай для этого. Получите 18 человек, двойной комплект автоматов, контурные лазеры и антипротоны. Есть у нас еще что-нибудь?» Никто не ответил. «Ну да, пока не изобрели ничего более совершенного, чем антиматерия. Стартуете в 4:31, то есть на восходе солнца, и попробуете разыскать тот карьер на северо-востоке, о котором говорил Реньяр в последнем рапорте. Там сядете в силовом поле. По пути бейте все маломальски подозрительное на максимальной дистанции. Ни малейшего выжидания, наблюдения, никаких экспериментов, никакой экономии на мощности ударов. Если потеряете связь со мной, делайте свое дело дальше. Когда найдете этот кратер, садитесь поосторожнее, чтобы не на людей. Я предполагаю, что они где-то здесь». Он указал пункт на карте, занимавший всю стену. «В этой зоне, заштрихованной красным. Это лишь эскиз, но ничего более точного у меня нет. Что я должен делать после посадки? Искать их?» «Предоставляю решать вам. Помните только об одном. Вы не имеете права стрелять ни по каким целям уже на расстоянии 50 километров от этого места, потому что внизу могут быть наши люди. По наземным целям? Вообще ни по каким. До этой вот границы астрогатор одним движением разделил надвое пространство, нанесенное на карту. Вы можете применять свои средства уничтожения в наступательных целях. За этой чертой вы имеете право только защищаться силовым полем. Язон, сколько может выдержать поле суперкоптера? Даже миллионы атмосфер на квадратный сантиметр. Что значит «даже»? Вы продать мне его хотите, что ли? Я спрашиваю, сколько? 5 миллионов? 20? Горпах говорил совершенно спокойно. Именно такого его настроения больше всего опасались на корабле. Язон откашлялся. Поле было испытано на 2,5. Это дело другое. Слышите, Роган? Если туча притиснет вас к этой черте, бегите. Лучше всего вверх. Впрочем, всего я вам не предскажу. Он посмотрел на часы. Через 8 часов после старта буду вызывать вас на всех волнах. Если это окажется безрезультатным, попробуем наладить связь либо через спутник, либо оптически. Будем лавировать азбукой Морзе. Я не знаю пока случаев, чтобы и это не дало результата. Но попробуем предвидеть больше того, что мы знаем. Если и лазеры дадут осечку, еще через 3 часа возвращайтесь. Если меня здесь не будет, вы собираетесь лететь? Не перебивайте меня, Роган. Нет, не собираюсь. Но не все зависит от нас. Если меня здесь не будет, выходите на околопланетную орбиту. Вы уже делали это на суперкоптере? Да, 2 раза. На Дельтилире. Хорошо. Значит, вы знаете, что это несколько сложно, однако вполне осуществимо. Орбита должна быть стационарной. Точные расчеты даст вам перед стартом Стром. На этой орбите вы будете ждать меня 36 часов. Если я за это время не дам о себе знать, возвращайтесь на планету. Отправляйтесь на Кондор и попробуйте пустить его в ход. Я знаю, как обстоят там дела. Однако никаких других вариантов у вас тогда не будет. Если вам удастся проделать этот номер, возвращайтесь на базу и рапортуйте обо всем, что произошло. Есть у вас вопросы? Да. Можно мне попытаться установить контакт с теми... с тем центром, что управляет тучей, если мне его удастся обнаружить? И это я оставляю на ваше усмотрение. Во всяком случае, рисковать следует в разумных пределах. Я, конечно, ничего не знаю, но кажется мне, что этот командный центр не находится на поверхности планеты. И вообще его существование, по-моему, проблематично. В каком смысле? Да мы ведь непрерывно держим под контролем весь электромагнитный спектр. Если бы кто-нибудь управлял этой тучей при помощи излучения, мы зарегистрировали бы соответствующие сигналы. Этот центр может находиться в самой туче. Возможно. Не знаю. Язон, могут существовать какие-либо способы дистанционного управления, независимые от электромагнетизма? Вы спрашиваете, каково мое мнение? Нет, таких способов не существует.